Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда. Она экватор недели и 24 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины, подумал я. И не мужчины тоже, чего стоит только целая серия наших слушательниц, которые кто Тахо управляет, кто Трейлблейзером, кто Прада. Ребята, они скоро выживут нас из ума. Они скоро выживут нас из-за руля. 376. Я предлагаю сразу же оценить уровень движения в столице, потому что ровно так, как с началом моторов, это не совпадение. Оживает телеграм-бот-мессенджер, и здесь появляются миллионы сообщений. Ровно так же с началом моторов оживает и Москва. И лавинообразно нарастает количество автомобилей. И я никогда не успеваю зафиксировать по-настоящему официальный уровень плотности потока именно на начало часа. Вот сейчас я это сделал. На ваших изумленных, сделайте изумленные глаза, на ваших изумленных глазах 376 тысяч 090 автомобилей сейчас в городе, и невероятная скорость движения в центр. Главное, чтобы голова не закружилась. 42 километра в час. 42 километра в час на этой невероятной гиперскорости вы влетаете в Москву, распахнув глаза. Но распахните ваши глаза. Я надеюсь, что распахнув глаза, и не только левый, но и даже правый глаз. И понял он, что это хорошо. 15-300 такси, 20-500 каршеринга. И будем разжигать сейчас с вами. Ну, в смысле, применять логическое мышление и бизнес-стратегии. И все это для того, чтобы каким-то образом подвести, хоть что-нибудь подвести под инициативу Федота Тумусова, зампреда комитета по охране здоровья Нижней палаты. Но это попозже, чуть-чуть, через несколько минут, я думаю, мы это с вами сделаем. А пока хотелось бы поприветствовать вас, Таисия и деревенский парень, и Иван, Адик, Серпуховчанин, Александр Лист, Иван, еще раз Ковроль, Вальдемар из тайги, где в Сургуте плюс 18 сейчас, Сергей Владимирович, еще Серпуховчанин, снова Георгий Конькова, а также у нас Гусь, Денис Дедов и лучшие люди планеты. Уже в Telegram-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется, это все в одно слово, говорит МСК-бот, заходите и вы тоже подключайтесь. Очень скоро будем говорить с вами о движении, где стоите, из-за чего, если знаете. 7373948, телефон прямого эфира. Это вам пригодится обязательно. Сергей Владимирович пишет, Продолжение с негодяем, который номер закрывает, будет. Конечно, будет, Сергей Владимирович. После большого взрыва все является в нашем мире продолжением. Продолжением чего-то. Началом чего-то нового и продолжением чего-то старого. Это такова цепь, непрерывная цепь событий, жизненная цепь, спираль жизни, которая раскручивается. Поэтому, безусловно, будет. Но сегодня его не было. В этом Мазерковском переулке не было. Может быть, одумался? Или сработали правоохранители? Не случилось бы чего с ним? В районе Бирюлёва на внутреннем КАД ДТП с участием такси. Это от Александра сообщение. Великое Южное МК достояние от Успира. Но вы держитесь. Внутренний МКАД Бутово такси протаранило спецкамаз. Не понял соотношение сторон. Такси впилился в КАМАЗ или все-таки КАМАЗ протаранил такси? Вот в первом случае было бы отвязно. Искренне надеюсь, что никто не пострадал в этом ДТП. Как бы мы ни ерничали по поводу такси и всего остального, дорожно-транспортное происшествие остается дорожно-транспортным происшествием. И, конечно, хочется, чтобы, если кто-то там и страдал, этим кто-то был техника.
В движении.
Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Расскажите, как у вас там с движением, где вы стоите? Доброе, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Хотел предупредить, вот внешняя трешка перед Кутузовским тоннелем, там самосвал упал на бок, только левая полоса свободна и пакет лежит уже там.
А, то есть там все серьезно с жертвами?
Да, то есть
понял.
Если на Кутузовке открыт, прямо только одна полоса.
Я понял, хорошо, спасибо. И еще, знаете, я не знаю, убрали или нет, разобрали или нет. Опять ДТП, опять в этом месте узком, съезд с третьего транспортного на Кутузу в область. И снова длинномер. Не фура, но длинномер какой-то, обычный городской, МАЗ, по-моему, или что-то такое. Наказал, я не помню даже кого, может быть, Ауди какую-то, так прям вот впилил в багажничек его так раз. Не знаю, может быть, аудиошник пытался научить этого МАЗиста еще как-то, ну вот что там происходило. Вообще, иногда нужно свою ненависть немножко утихомиривать, ну, недовольство большими автомобилями, неповоротными, неповоротливыми автомобилями, и на секундочку пытаться понять, а каково оно ему там в кабине этого автомобиля. Вот ему там каково? Вот прикиньте, вам не сладко, вам кажется, что он вас там не пропустил или еще подрезал. А вы представьте, он там сидит. Вообще, мне кажется, время от времени нам нужно погружаться в чуждые нам среды для того, чтобы немножечко больше понимать о мире, о происходящих процессах вокруг. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Роман Ковроль.
Здравствуйте, Ковроль. Как у вас?
Значит, ну, как обычно, внутренний МКАД пролетел хорошо до Рязанки, от Ярославки, а внешний перед Носовихой, из-за многострадального моста уже задница. Ну, они уже переместились в крайний левый ряд, это последний ДПС, они доделывают. Есть шанс, что через недельку-другую закончат, наверное.
Понял, хорошо, спасибо. И теперь началась передница, задница. А теперь ушел... Так, что это здесь? На ТТК в сторону Лужников перевернулся самосвал перед съездом на Кутузовский. Да, Гусь, спасибо, вот видите, уже есть сообщение об этом. С наибольшей вероятностью можно попасть в пробку на вылетных магистралях города. Это одно из сообщений, появившееся на лентах накануне. А вода мокрая, а ночью преимущественно темно, а зимой преимущественно холодно. Я просто своим коллегам-журналистам подсказываю темы для материалов. В столичном центре организации дорожного движения перечислили улицы, на которых в июле были зафиксированы самые сильные заторы. Медленнее всего поток движется по проспектам Вернадского, Андропова, шоссе энтузиастов и Профсоюзной улицы. Вернадского, Андропова, энтузиастов, Профсоюзные. Сюда же попали вылетные магистрали. Дмитровская, Щелковская, Мичуринский, Рязанский, Волгоградский. Можно попасть в пробку также на Садовом кольце. ЦУДД получает благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города, включая 2000 камер телеобзора, 3700 детекторов и свыше 2000 комплексов фото-видеофиксации. Ну, видите как. Водители провели в пробках в 2018 году 210 часов. Средняя скорость движения составила около 18 километров в час. Следом за Россией идут Стамбул, Турция, Богота, Колумбия, там, и вот это вот все. Это уже рейтинг пробок. Ну, это такое место. Спасибо большое за информацию. И мы принимаем ее, безусловно, к сведению. Это очень полезно. На внутреннем третьем транспортном перед поворотом на Шереметьевскую на две полосы рассыпан мусор. Пожалуйста, будьте внимательны. Это Тунгус пишет. И что взять после Октавии? Семиместные, опять или X-Trail, или Sorento, или ничего. Бюджет до 2 миллиона рублей. Алекс, вот это вот вариант или ничего, очень хороший. А в штанах ты меня не обыщешь, может, у меня там тоже что-то есть? Или ничего, отвечает она ему. Или ничего. Вот на самом деле, вы знаете, вы сейчас находитесь в удивительной стадии. Это как курильщик, когда заболевает люто гриппом каким-нибудь, люто гриппом зимой, и не может не то что курить, есть, кушать не может, и потом вот он болеет. И вот это как раз и есть тот самый понедельничек, когда, в принципе, можно попробовать спрыгнуть с этой дурацкой привычки. Но вот это как раз то самое время. Потому что так-то ты там несколько часов не мог продержаться. А тут, гляди чего, уже пошел 8-й день, потом 9-й. И думаешь, вот, ну не начинал бы ты уже, ну не возвращался бы ты. Вот хороший повод. Вот это и есть тот понедельник, с которого хорошо бы начать. Может быть, у вас как раз такой лютый грипп сейчас автомобильный? Или тот самый понедельничек? Может, действительно не начинать? Может, действительно пересмотреть? Что я говорю, боже мой, автомобильный журналист? Что он советует?
Моторы.
Нет, ну, на самом деле, как бы, я не призываю вас выйти из рядов автомобилистов. Я вам предлагаю подумать на тему, а может, не нужно владеть? Может, владеть не нужно, может, подписаться, может быть, заразиться каршерингом, там, я не знаю, еще чем-то. Ну, как вариант просто. Вот, а почему нет? Вот скажите, вот почему нет? Вот почему вы не отказываетесь до сих пор от владения своим собственным автомобилем? Почему? Вот вам зачем это, при том, что сейчас все больше и больше появляется возможностей, да, все равно оставаться за рулем автомобиля, оставаться за рулем, причем разных автомобилей, но при этом не владеть автомобилем, не обслуживать его, не стоять в очередях, ну, на обслуживание, не записываться, не слушать вот эти мульки от инженера, что тут вам надо, рекомендуем вам вот это сделать, а иначе попадете на 70 тысяч рублей. Вот не слушать это, страховые компании, полисы КАСКО, ОСАГО, еще как вот все вот это. Зимняя резина, хранение зимней резины, что-то заскрипело там у меня, что? Что это такое? Жена, покатай меня, я посижу сзади, послушаю, где этот сверчок завелся у меня, потому что не могу, вот этот, все соки уже из меня выбил этот сверчок. Нервы-то уже не к черту, живем-то в мегаполисе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, по движению хотел сказать.
Давайте, давайте. Ой, извините. Класс. А я думаю, сейчас кофейку глотну, как раз пока вы по движению скажете, а вы нам... Вон чего. Да-да-да-да. Да, 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 продолжайте. Мы выждали паузу.
Да. Я говорю, съезд после Нижегородской улицы, внутренняя трешка, газель, спилилась КамАЗ.
Нормально там?
Да, нормально спилилась, водитель газели цел.
КамАЗ отделался испугом. Спасибо большое. Да, 7373948. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Влад, Москва.
Влад, ну убедите. Убедите.
Потому что я люблю ездить. И люблю свою машину.
Вот, свою.
Она для меня как организм живой. Ну, то есть бывают такие моменты, там, ну, там не то чтобы часто, но они бывают. Когда она вот действительно поможет, ты с ней разговариваешь как с живым, и там по крылу ее погладишь, по капоту погладишь.
А вот если не привязываться, вот не давать имя. Помните, как корпорация монстров у Pixar, мультфильм есть такой? Девчонка попала, ее зовут Бу. Ты дал ей имя, теперь не отвяжешься от нее. Вот, то есть дал имя, все, уже не отвяжешься от нее. Вот, ну, не привязываться, а просто относиться. Ну, вы же со стиралкой не общаетесь, не хлопаете ее по стеклянной вот это окошку этому. С холодильником вы так не поступаете. А что с машиной-то?
Нет? Не знаю, честно говоря, даже не думал, но вот оно как-то так поступает.
Нас окружают в повседневной жизни десятки устройств, гораздо более даже иногда интеллектуальных, чем вот мой телефон, интеллектуальные автомобили, на котором я езжу. Но, может, не интеллектуальный, но как бы это сосредоточение технологий невероятное. Но я не даю ему имя, в принципе. Он мне дорог только потому, что он фактически дорог, как, ну, денег он стоил. И потому, что в нем много важной для меня информации. Если бы мне сейчас сказали, там, а вот тебе год пользуйся телефоном, плати за это там копейки сущие, год пользуйся, потом через год мы принесем тебе новый. Информацию все перекинем, ничего не потеряешь. Я бы сказал, да плевать, конечно, давайте, мне классно. Там камера лучше? Да, хорошо, давайте. А еще говорят, чехол тебе сделаем, стекло защитное за наш счет, все вот это вот. И, пожалуйста, и плати аренду. Пересчитали мне аренду, и получается, что эта аренда гораздо ниже, чем потеря денег моего телефона, если бы я заплатил за него. Я думаю, ну а что? А почему с машиной-то по-другому?
Роман, ну вот я даже сейчас вот вы пока говорили, все правильно говорили, думаю, не знаю, но тем не менее действительно так, уже вожу более 35 лет, и для меня машина...
Я думаю, что это потому, что автомобиль воспринимается как часть жилища, вот, как часть жилища, потому что вот как для нас не очень понятно, как-то они там на Западе живут в отелях. Помните, всякие Синатры, Аль Капоне, они десятилетиями жили в отелях, просто у него свой номер, и это его номер. Как квартира, но только это отель. И это нормально считалось.
Ну,
вот.
Каршеринг, короче.
Да. А у нас, спасибо вам большое. А у нас получается, что вот автомобиль, как жилище должно быть, крепость моя. Захватил, поставил флаг на самой высокой башне. Мое. А почему это происходит? Я думаю, если разобраться в корнях, это происходит потому, что десятилетиями... забирай больше, тысячелетиями, мы жили, не имея как таковой частной собственности, про которую можно было бы точно сказать, что оно мое, только мое. Сначала крепостное право, потом вот это вот все, потом все общим вдруг стало, коллективизация, потом все это. И тут, когда вдруг появляется что-то такое, что действительно твое, да так душа истосковалась по своей норке какой-то вот своей, правильно? Автомобиль воспринимается как часть жилища. Я думаю, что это точно не привязанность к техническому устройству. Вы не чувствуете привязанности к холодильнику, телевизору, стиралке и прочим техническим устройствам вас окружающих. Но к автомобилю чувствуете, потому что это не техническое устройство, это дом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Вот у самого два автомобиля. К сожалению, один автомобиль большую часть времени простаивает, даже вот супруга на нем не ездит, но оставляю его, потому что он очень надежный.
То есть это так надежно, Toyota, надежно стоит, надежно, так припаркован.
Да, я с вами согласен, но посмотрите, то есть раньше тоже мечтали иметь лошадку, да, или хорошего как кобеля.
Ну да.
Так что, не знаю, в моем положении я все равно оставляю их оба, хоть люди, мне кажется, наоборот, стремятся ко второму автомобилю, нежели хоть даже и первый продать.
Ну да.
Так что как-то у меня как-то такое мнение. Хорошего дня всем. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо вам тоже. Полтора века назад коней берегли, ухаживали и разговаривали с ними. А теперь также с автомобилем, пишет Сергей. Да, но то живое существо было. То было живое существо, причем интеллектуальное существо. И это как-то, как я не помню, кто, какой-то герой сказал, что я не очень люблю, когда что-то имеющее интеллект и свое собственное мнение на мой счет ерзало у меня между ног. И вот это вот, это про коня было сказано. Все наоборот, крестьянин всегда был частником и дорожил своей лошадкой. Николай Любер. Вот видите, я и жене говорю, зачем эта ипотека? Она нет, хочу свое. Это от родстера. Автомобиль, филиал дома. Ну да, такая дачка под подъездом. Дачка у подъезда, куда ты выходишь. Ну а чем тебе не дача? Вышел, поработал туда, погорбатился на нее, колесико поменял сам, знаю, энтузиастов сами меняют колеса. Там есть комплект зимний, комплект летний, на дисках уже. Сам поменял колесики, сам что-то сделал там ей, там подмазал, там подкрутил, там что-то, дачка. Потом сел, поехал, или просто сел, посидел. Отдохнул. Поработал, отдохни. Сел, посидел. Вот это да. Свой автомобиль — это степень свободы. Ну, неправда ваша. Можно я буду занимать оппозиционное мнение? У меня будет любому вашему сообщению. Любому. Вы будете говорить 2 плюс 2, 4. Я говорю, нет, 5. Вы будете говорить 2 плюс 2, 5. Я буду говорить, нет, 4. Можно? То есть я все наоборот буду вам говорить. Ровно такую же степень свободы вы получаете в автомобиле по подписке. Такую же. Что такое автомобиль по подписке? Он становится вашим на неделю, месяц, год, если хотите. Платите. За него платите. И это ваш автомобиль. И вы получаете ту же свободу, вы получаете ту же дачу, которая стоит у вас под подъездом. Дача в смысле не марка автомобиля, а дача в смысле фазенда ваша. Вы получаете все то же самое. Оно стоит также под подъездом. Оно вас также возит. Но вы избавлены от кучи каких-то мелких, ненужных, необязательных для вселенной историй, связанных с формальностями, там еще с чем-то. А просто получаете автомобиль. Вот просто получаете автомобиль. Ограничения по пробегу есть везде, пишет Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, ну а сколько вы наезжаете? Ну вот так вот. Ну вот если честно, сколько, какие ограничения вас могут пугать? Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе, говорите. О, нет, не плывите. То есть нужно было дозвониться, чтобы повесить трубку. Здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Ой, у нас что-то срывается со звонками. А этот? Говорите, ну.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Я вот тоже согласен, потому что лан в регион, там автобус не ходит, так сказать, или раз в день. Да. А уж в Москве там 5 минут через каждый там автобус,
троллейбус. Конечно, конечно. А особенно люди, живущие в центре. Вы знаете, у меня сразу несколько знакомых, у которых автомобиль стоит, вот этот филиал дачи, стоит только для того, чтобы на нем сгонять на настоящую дачу. То есть у автомобиля за год пробег, ну хорошо, там 1005, может быть, они наезжают или что-то такое. Он просто стоит во дворе. Причем в таком дворе, за который тоже нужно платить. Потому что такой двор, где особо там не постоишь в тверских переулочках. То есть тоже платить нужно за это. И он стоит просто, чтобы на дачу сгонять, а все остальное — это троллейбусы, самокаты какие-то там, вот это все. А при развитой сети каршеринга сейчас 20 362 автомобиля — это каршеринг. И я вам скажу, что это 5% от общего количества автомобилей сейчас в городе. 5% уже автомобилей в городе сейчас — это каршеринг. Всего 460 тысяч машин в городе. Ну, что сказать. И вчера общался как раз на тему автомобилей по подписке с человеком, который может позволить себе купить, ну почти любой автомобиль. Ну, если мы говорим там об автомобилях за 5-7 миллионов рублей. Просто по настроению. Вот есть настроение. Вот жаловался, что, кстати, BMW X5M не найдешь. Ну, не найдешь. Ну, в смысле, ну, надо ждать там 4 месяца. Ну, что, с ума сошли? Я вот вам, вот, пожалуйста, сейчас хочу. Не через 4 месяца, сейчас. Нет автомобиля. Все, нет его, нет. Так нельзя сделать тебе. BMW такая компания, которой не нужны деньги ее покупателей, при том, что в семье уже 2 BMW и один служебный. Не нужны больше деньги. Все, хватит нам нести деньги, говорит BMW. Не нужны, все, не хотим. Приходить через полгода, приходи за машиной. Вот, И при этом соглашается, так кивается с согласием по поводу того, что да, в этом есть рациональное зерно. Не связываться со всей этой волокитой, а просто по подписке. Нужна задача какая-то, решить задачу. Ты под эту задачу получаешь автомобиль. Потом расстаешься с ним. Парковочные места хотят сузить на 0,5 метра в Москве. Это раз. Это мы с вами обсудим. Ведь это же сюда же. Ведь это же все же сюда же. Это еще одна атака на вас, автомобилисты-частники. На вас атака на автомобилистов. Да, Фомина, на тебя тоже. Фомина зашла и на меня. На тебя. Парковочные места хотят сузить на 0,5 метра. Это о чем говорит? Это только отчасти говорит о том, что, типа, там, давайте станем все европейцами. Этого никогда, конечно, не будет. И будем гонять на городских козявках, вот этих скорлупках, Peugeot 101 там и на разных Fiat 500. Нет, это не пройдет. Мы, как минимум, потому что мы живем в стране, где у нас дорог мало, направление есть вместо дорог. Есть направление какое-то. Во-вторых, у нас полгода зима. И Fiat 500 или Peugeot 107, конечно, хороший автомобиль для Сицилии, но не очень хорош для Апатитов или Мурманска.
Моторы. Моторы.
Не могу, прям зачитался этой темой. Единственное, что нужно выяснить сейчас, это стандарты парковочных мест сейчас. Можно я сейчас проверю? Потому что я, честно говоря, примерно представляю стандарт парковочного места в Москве. И непременно в Москве. Потому что есть разные стандарты. Вот, размер парковочного места на одну машину, зная разметка 19-м ГОСТ нанесения, стандарт парковочного места в Москве. Сейчас я открою схему, извините, вот за это. Класс А, Б, С, это размер автомобиля, 4400, что такое. Нет, ну, мне кажется, что стандартное место там что-то около 5, наверное, около 5 должно быть метров, правильно? 5 метров, вот я вижу 5 метров. Ну, предположим, 5 метров. Предположим. Возьмем среднее, да? Вот я вижу здесь где-то вообще 7,5. Ну, нет, 7,5 это нет. Хотя нет, 5 не может быть. Потому что 5 метров, елочки. Тогда как бы парковались Майбахи и все остальные? Должно быть больше. Но даже если предположить, что стандартное место 5 метров, может быть, вы замеряли? Скажите, вот вы такой человек, который любит замерять, тем более, что у вас в айфоне с одной из прошивок последних появилась рулетка. Может быть, вы не знаете об этом. У вас есть рулетка. Вы можете телефоном замерять и измерять все, что угодно. Вы можете поставить точку в одном месте, провести линию к другому месту на экранчике. И вам довольно точно, кстати говоря, iPhone измерит длину. 5,5, пишет Спира. Ну, давайте округлим для простоты подсчета. Просто округлим это. Вот сейчас, секундочку, я еще открою. 7,5, а будет 5,5, а будет еще меньше. Это вот какая-то старая картинка. Значит, о чем идет речь? Речь идет о парковочных местах в Москве. Здесь Александр Шумский при Росстандарте. Руководитель комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Он нам рассказывает про мировые тренды, а через них про нас. И проявляет свою неподготовленность в этом вопросе. То есть проявляет свою, как бы, несостоятельность. Нужно немножко готовиться, делая громкие заявления. Особенно заявления, господин Шумский, особенно заявления социально-резонансные, касающиеся неопределенного круга лиц, а именно вообще всех автомобилистов. Нужно немножечко готовиться к этому материалу и не работать как чипай шашкой от плеча. Рубить вот так. Нет. Это опасно. Можно сесть в лужу с такими заявлениями. Так вот, господин Шумский говорит, сейчас в городах есть множество улиц, где нет городских парковок по той причине, что ширина проезжей части не позволяет нарисовать машины места по существующим стандартам. Раз. Второе заявление. Власти предложили сократить минимальный размер, чтобы увеличить число платных парковок. Окей. Потом Шумский заявляет. В России водители все чаще предпочитают кроссоверы и большие внедорожники. Но если изменить стандарты парковок и сделать машины места меньше, у людей будет стимул пересесть на малолитражки. Вот такую причинно-следственную связь видит господин Шумский. Я начну со второго. Вот с этого заявления. Господин Шумский, компания Mitsubishi – это не российская компания. И доля российских продаж в общем валовом производстве компании занимает, не очень много. Не очень много. Компания Ford – это не российская компания. Больше того, компания Ford покинула российский рынок. И есть еще несколько компаний, которые сосредоточили свое производство на кроссоверах и внедорожниках только, свернув производство всех остальных моделей. Поэтому, когда вы говорите, что российские водители, предпочитают все чаще кроссоверы и большие внедорожники, это не российские водители предпочитают. Это общий мировой тренд. Люди во всем мире их предпочитают. Во всем мире. Поэтому автопроизводители сворачивают производство малолитражек, седанов, хэтчбеков и даже универсалов в пользу кроссоверов и внедорожников. Это общий мировой тренд. Поэтому, господин Шумский, вам правильнее было бы сказать... Мы сейчас сделаем меньше парковочные места, таким образом стимулируя компанию Mitsubishi выпускать малолитражки. Вот что вы говорите. Сейчас мы сделаем меньше места, и там в Японии, в Mitsubishi, наконец начнут чесать затылок и поймут, что не Pajero Sport, Pajero, ASX и Outlander нужно делать, а нужно делать козявки маленькие. Вот что они должны будут сейчас делать в своей Японии. А где-нибудь в Детройте тоже начнут чесать головы люди и думать тоже, елки, Шумский уменьшил парковочные места. Ребята, вырабатываем новый план. Наш план не сработал, кроссоверы не делаем. Начинаем делать малолитражки. Шумский уменьшает парковочные места. Все рухнуло, наш заговор раскрыт. Теперь делаем маленькие автомобильчики. Вот так должно быть, правильно я понимаю, господин Шумский? Ну вот, ну, наверное, так. Дальше, теперь вернемся обратно к улице. Я сегодня чудом, чудесным чудом, юдом проскочил перед КАМАЗом. Ну, то есть, как бы он просто на зеленый трогается медленнее, чем мой XC90 с Т5 мотором 249 лошадиных сил. Поэтому я поехал раньше, а он поехал позже. А передо мной набережная, которую переложили обалденскими, замечательными гранитными плитами. Или мраморными, или я не знаю какими. Или это базальт был, или это обсидиан был, или я не знаю какой. Ну, что-то камень какой-то красивый. Она была широкая. Широкая была набережная для автомобилей. В две полосы там все ехали. Теперь там появились два роскошных тротуара гигантские, выложенные базальтом, нефритом, может быть, ну, чем-то таким. С двух сторон. Парковочные кармашки появились. И теперь одна полоса для движения только. Одна полоса для движения. И в один из этих кармашков заехал мусоросборщик. Ну, то есть автомобиль большой, который собирает мусор. Мусор нам нужно, господин Шумский, мусор нужно вывозить? Нужно. Его как вывозят? Осликами? Нет, его вывозят большими, огромными автомобилями, которые прессуют в него. Большие. И вот такой мусорщик заехал в этот кармашек. Понятное дело, что он в него не помещается по ширине полностью никак. И вот я проехал, а за мной тот самый второй КАМАЗ, который ехал оранжевый, такой вот, ну, коммунальных служб городской. Он уже там не проезжает. И вот вам, пожалуйста, господин Шумский, готовенькая пробочка на все периферические улицы в районе Ордынки, прилегающих улиц, Пятницкой и всего остального. Потому что, а теперь предположим, что это произошло не рано утром, а какая-нибудь такая ситуация произошла днем, когда там, помимо того, что все карманы парковочные заставлены, еще и плотное движение. Вот так встретились два автомобиля. Скажите, пожалуйста, каким образом эта ситуация помогает разгрузить город от пробок? Вот каким образом, в какой момент эта ситуация помогла городу, транспортной сети города задышать? Вот задышать. Сегодня утром, господин Шумский, я напоминаю, там не было ни одного автомобиля. Ни Peugeot 107 маленького городского, ни крузака 200-го. Там не было. Там был всего лишь один автомобиль, собирающий мусор. Один. И один автомобиль, проезжающие, пытающиеся проехать по набережной. Достаточно было двух автомобилей на абсолютно пустой набережной. Еще шести не было, я ехал. Для того, чтобы там образовался затор. Все. Значит, господин Шумский говорит, улицы у нас узенькие. Настолько узенькие, что сегодняшний формат парковочного места не позволяет там нарисовать разметку. Она, ну, не помещается. Поэтому мы давайте, знаете, что сделаем? Мы давайте уменьшим формат парковочного места. И на тех улицах, где вы сейчас просто едете, там нет парковок, еще и парковки сделаем. Чтобы окончательно вот и таким образом мы вас всех, дорогие, будем пересаживать на малолитражки. То есть мы уже поняли, правильно, господин Шумский, что предпочтение в пользу кроссоверов и внедорожников мы отдаем не потому, что это мы такие придурки. Это общемировой тренд. И компании это понимают автомобильные, и многие сворачивают. Я хочу напомнить, что для компании Porsche спасительным автомобилем стал именно кроссовер, Каен. Именно Каен делает больше половины продаж. Именно Каен спас компанию от серьезных финансовых потрясений. У компании Lamborghini сейчас больше половины прибыли приносит именно Урус. Новый кроссовер. Нет, никакие другие модели. Нет, нет. Именно Урус приносит больше половины дохода. О чем это говорит? Это говорит о том, что его предпочитают. Все во всем мире его предпочитают. И компании предпочитают идти за этим спросом и сосредотачиваются на производстве. У компании Hyundai перераспределяются производственные мощности в пользу Креты, кроссовера. Solaris, самая популярная некогда модель, уступает Крете, кроссоверу. И это не наш тренд, опять же, не московский. Нет, вы же, господин Шумский, вы в Москве, вы же про Москву говорите. То есть, как бы вы говорите сначала, так вы про Москву или про Россию? В России водители все чаще предпочитают кроссоверы, поэтому в Москве парковочные места мы сделаем уже и меньше. Ну, нормально, да? То есть люди на Дальнем Востоке предпочитают, потому что у них нет дорог, господин Шумский, нет дорог вообще в принципе никаких, даже грейдера нормального нет, нет его. Чтобы доехать из Иркутска до хорошего, красивого места под названием Байкальская усадьба, в 600 километрах от Иркутска вверх по Байкалу нужно использовать малую авиацию, господин Шумский. Малую авиацию, потому что там рысаки гибнут. И не проезжают даже Прада и все остальные, не проедут. Нет такой дороги в принципе. Давайте мы предположим, что из Иркутска человек соберется туда поехать на Лада Калина. Правильно? Ведь вы же думаете, что он так должен делать. Он должен выехать и сказать, знаете... Давайте не предпочитать внедорожники и кроссоверы, а предпочтем что-нибудь маленькое, что-нибудь компактное, что-нибудь такое, чтобы в Москве какому-нибудь чиновнику из удобной дороги стало приятно и тепло в этот момент. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Утро доброе, Роман, Геннадий. Да, я уже говорил, что в центре у нас вдобавок проблемы же, а спецтехника, если не дай бог, вот пожарная техника проедет по таким переулочкам?
Нет.
И таранить будет некого, понимаете, просто он застрянет и все. Да. Поэтому эта проблема такая очень серьезная.
Я давно...
А на Калине у нас, кстати, Владимир Владимирович ездил же, ничего.
Ездил, там, нормально.
Так что можно, знаете, можно, наверное.
Воодушевил, да. Шумских.
Я скажу так, вот однозначно.
Да, по поводу техники, кстати, тоже отдельный разговор, который надо было бы поговорить. Почему у нас в центре Москвы используется полноразмерная рабочая техника? Полноразмерная. Почему? Почему в условиях невероятно узких переулков и узких набережных у нас работают полноразмерные погрузчики-тракторы с гигантскими колесами, со всем вот этим? Почему у нас КАМАЗы вывозят всю эту фигню? Вот он стоит 40 минут, пока его загрузят, перекрывая все движение. У нас же нет грузовичков поменьше самосвальчиков. У нас что, нет маленьких тракторчиков, которые бы мог работать и при этом не перекрывать движение? У нас нет техники поменьше. Вы работаете не на строительстве ГЭС. Вы не строите здесь какой-то гигантский циклопический объект инфраструктурный. Плотину, шлюзы, космодром, аэропорт. Вы не строите. Вы всего лишь перекладываете покрытие узенькой набережной. Узенькой в масштабах страны. Зачем вам здесь полноразмерная техника? Полноразмерные экскаваторы на базе тракторов с гигантскими колесами шириной и длиной. Полноразмерные КАМАЗы-самосвалы карьерные, которые работают в узких московских замоскворечных переулочках. Почему это происходит? Мне кто-нибудь ответит? Доброе утро.
Роман, доброе утро. Действительно, тема очень актуальна, на самом деле. Хочу сказать, что лет 15 назад я очень часто ездил на метро. По роду свидетельствования был студентом и ездил до Филатской больницы, знаете, метро Баррикадное, пешком шел по Садовому кольцу. И нас было таких студентов очень много, как бы тротуар был узенький, и ничего, все проходили нормально. Сейчас же тротуар там раздули в том месте до неимоверных размеров. Все с гранитом, все действительно там с цветочками, с деревьями.
Богато.
Богато, красиво, как в Европе, да, но при этом количество полос резко сузилось, по-моему, до четырех, было, по-моему, в районе шести. Угу. Вот. И, честно говоря, как бы этот такой тренд, ну, немножко как бы пугающий, действительно, потому что Если так дальше продолжится, то как бы действительно выживать будем, автомобилисты, я имею в виду, будем просто каким-то чудесным образом выживать, действительно.
Ну, ну как-то...
машину на малолитражке.
Как-то так, да, Адик пишет, ну не карьерные прям, именно карьерные. Это не когда у тебя на базе этого грузового автомобиля самосвальный кузов, который стоит прямо на его раме, на платформе. Нет, это когда у тебя тягач, тягач. А к нему прицепом идет гигантский-гигантский кузов. Гигантский, огромный. Он тоже самосвальный, то есть сам вываливает это все. Но он длинномерный. То есть, понимаете, не просто обычный на базе КамАЗа кузовочек, который стоит. Нет. А длинномерные двухосные прицепы. Двухосные прицепы. Понимаете, о чем я говорю? Тягач. Есть сам тягач. Условный МАЗ тягач, у которого либо две, либо три оси. И к нему прицеп, прицеп длинномерный, двух- или трехосный тоже, который тоже самосвальный. И это работает в городе это работает. Понимаете, в чем дело? Это я вижу. Я вам рассказываю истории, я не прочитал их, не подчеркнул их в Википедии, нет. Это я рассказываю истории, которые я сам наблюдаю. Вообще вся программа здесь строится на том, что вы уж простите меня, но она строится на том, что я вижу и чувствую. Значит, дальше. Идем дальше по Шумский. Как вас склонять, кстати говоря? Шумский. Фамилия Шумский. Значит, по Шумских, по Шумскому, по Шумский. Идем по Шумский дальше. Он говорит, вот это нововведение... нет, это уже говорит эксперт, извините. Простите, это не про вас, Шумский. По оценкам экспертов, введение нового стандарта позволит увеличить количество парковочных мест на 15-20%. Новый стандарт, я напомню, вот какой он. И вот мы добрались, наконец, до нового стандарта. Новый стандарт уменьшает ширину парковочного места на полметра. На полметра, 0,5. Окей? 0,5. Если вы мне позволите, я предположу, что уменьшение ширины не повлияет на количество мест. Нет, не повлияет уменьшение ширины. Ну, в смысле, если это так, как говорит господин Шумский, что там вот есть улицы, где все так узенько, что мы не можем нарисовать парковочные места по нынешним стандартам. А когда вы уменьшите, тогда сможем. А как будут разъезжаться люди, ну, ехать там, парковаться и все остальное, это, ну, это уже плевать. Ну, окей, плевать и плевать. А длина будет уменьшена на 0,3 метра. 0,3 метра длина. На 0,3 метра. Запомнили, да? То есть на 30 сантиметров. А теперь возвращаемся вот сюда опять к этим, к 20% парковочных мест. То есть уменьшение, значит, уменьшение длины должно увеличить на 20% парковочные места. Скажите, пожалуйста, как уменьшение на 0,3 метра увеличит на 20%? 20%, если мы возьмем даже 5 метров длину парковочного места, а она больше, 5,5. 20% от 5 метров, если я хоть что-нибудь смыслю, это метр. 1 метр или 100 сантиметров. 1 метр. А уменьшится на 30 сантиметров длина. Каким образом уменьшение на 30 сантиметров вместо метра увеличит на 20% количество парковочных мест? Это, я не придираюсь, я просто иду по цифрам. Вот мне показывают цифры, и я иду по этим цифрам. Уже следующим летом такие парковки должны появиться в Красногорске, Люберцы. А, это много, извините, нет, это многоуровневые парковки. Нет, такие нет. Справедливости ради нужно сказать, что это пока что предложение. Предложение. Новость начинается с того, что минимальную ширину и длину парковочных мест предложили уменьшить. Власти хотят сделать парковки короче на 0,3 метра и уже на 0,5 метров. Решить проблему с нехваткой мест и заработать дополнительные деньги в бюджет. Вот это, то, что дополнительные деньги в бюджет, это я уважаю. Это я уважаю. Задача любого бизнеса — это доход, конечно. И здесь, не, здесь никакого сарказма. Это нормально. Любой бизнес — это желание получать прибыль. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе. Говорите. Ну, нет, у вас не получилось. Это радио, дорогой. Не нужно гримасничать. Нужно говорить. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Ну, вы знаете, что больше всего убивают вот эти постоянные ремонты, эвтокад, дорог, переделывания. Только сделали, и опять, да, как говорится. Он профсоюзку вообще уже замотали, уже нашу кольцевую. Ну, и да, это бесконечно, это издевательство просто над людьми.
Я согласен, нет, ну, тут я согласен, но это немножко другая тема. Это еще одна проблема, это, конечно, тоже остро, но это немножко иная тема. Значит, ребят, правильного ответа здесь нет. Вот, ну, правильного ответа в данном случае здесь нет. Потому что я прекрасно понимаю, про что все это. Единственное, знаете, что немножечко расстраивает и раздражает в этой ситуации. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я вам хочу рассказать по истории машин. Почему используются автомобили большой техники и больших размеров.
И почему?
Я занимаюсь логистикой. И я вам скажу, что аренда большого автомобиля намного дешевле, чем аренда маленького.
А отсутствие аренды вообще дешевле. Отсутствие аренды вообще не стоит ни копейки. Давайте не тогда лучше ничего не делать. Это будет дешевле всего.
Ну, к сожалению, надо делать Москву.
Вот если надо делать Москву, тогда нужно понимать, что это Москва. Вот понимаете, в чем дело? То есть, когда вам говорят, аренда отбойного молотка стоит гораздо, гораздо ниже, цена отбойного молотка, аренда его, гораздо ниже бормашины стоматолога. Поэтому давайте зубы лечить отбойным молотком. Вот этим асфальтовым. Его аренда значительно ниже, чем высокотехнологичного стоматологического аппарата. То есть, здесь нужно решить. Мы чиним зубы, ну, лечим зубы, и тогда нам нужна бормашина. Мы чиним Москву, город с маленькими узенькими набережными переулками, и тогда нам нужна специальная техника для этих условий. Если мы не собираемся соблюдать это, тогда давайте не чинить. Но вы же не будете зубы отбойным молотком лечить, правильно? Ну, просто потому, что это нонсенс. Вот ровно такой же нонсенс в узеньких переулках за Москворечье полноразмерная строительная техника. Я сейчас не вас обвиняю. Я абсолютно согласен с тем, что вы говорите. Так просто выгоднее. Вроде бы и дело делается, и денежки экономим вроде бы. Правильно? Да, правильно. Но неправильно. Неправильно. Потому что это такое место, где нужно работать бормашиной, а не отбойным молотком. Вот и все. И надо либо как-то раскошелиться на бормашину, либо просто не делать этого. Ходить и держаться за щеку, что, дескать, ой, как больно, но делать ничего не могу. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Я, на самом деле, с вами абсолютно согласен. Непонятно, откуда 20%, потому что 30 сантиметров – это при парковке под углом. А при параллельной... Там длину не меняют. Угу. Там есть, ну, я вчера читал
новость. Вы вчитались, да, в эту новость? Ну вот, да, ведь да, тем да, более. Да,
именно
вот
под углом. То есть, ну, я вот как-то вроде геометрию в школе учил, я так подумал, ну, так и ничего не поменяется, мест не прибавится, прибавится на ноль.
Понял. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы знаете, и вот еще что. И вот еще что, о чем нужно сказать. Меня в этой ситуации, я все прекрасно понимаю, отношусь с уважением к этому. Ребят, я отношусь с уважением. Но давайте просто... перестанем заниматься вот этим вуалированием истинных целей и начнем общаться друг с другом как взрослые люди. Вас должно быть меньше, говорят московские власти. Ну, скажите уже откровенно честно, вот откровенно честно, что это, ну, просто вот, ну, я думаю, что уже ввели бы плату просто. И все, и закончить на этом мучение. Просто плату введите. Ну, что вы режете хвост кусочками, как те сердобольные пионеры? Да, введите плату и закончим на этом уже. Ведь к этому же все идет. Вот это вот лицемерие, которое иногда сквозит в действиях каких-то структур, когда вуалируются истинные цели, прикрываясь чем-то, мы начинаем вот пилить этот хвост маленькими кусочками. И так везде. Накануне в Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными. Да, поправки. По мнению первого зампреда комитета по охране здоровья Нижней палаты Федота Тумусова, цена за пользование курилками должна составить от 50 до 100 рублей. То есть, почему нужно вернуть курилки? Потому что нарушают. Курят в туалетах, там и везде курят. Давайте вернем курилки. Хорошо, ладно, окей, вернули курилки. То есть мы возвращаем курилки, чтобы люди перестали в нарушение курить, правильно? Правильно, да, хорошо. Но давайте брать деньги теперь за них, за это. Давайте брать деньги. Значит, я вам вот что хочу сказать. Отмените туалеты. Отмените туалеты в аэропортах. Вот смотрите, вариант. Отменяйте в аэропортах туалеты. Что начнут делать люди? Ну, не начнут же они в бутылке это делать, правильно? Они начнут за колоннами это делать, где-то в темных местах, вот это вот все. Мы скажем, нарушают. Давайте возвращать туалеты, чтобы не нарушали. Давайте возвращать туалеты. Но вернем уже платными. Пусть деньги платят за это. Послушайте, вы либо деньги заработать, либо вернуть курилки, чтобы не нарушали. Потому что это, конечно, похожие вещи, но это попытка подмены понятий. Теплое с мягким вы пытаетесь путать. Теплое с мягким. Это немножко другое. Понимаете? Введите вот это вот все. Он говорит, 2 миллиона нужно на оборудование курилок. Товарищ Тумусов, товарищ Тумусов, курилки стоят там все. Я, во-первых, против курения. В смысле, не поддерживаю саму привычку эту пагубную. Но я, во-вторых, за то, что я понимаю, что есть люди, которые это делают. Я понимаю, что есть люди, которые это делают. И во всем цивилизованном мире, товарищ Тумусов, эти места, во-первых, бесплатные, во-вторых, есть, потому что там уважают людей, разных людей, и тех, кто курит, и тех, кто не курит. А вы предлагаете нам сначала мочиться везде в нарушение нормы, а потом туалеты сделать платными, чтобы не нарушали. Вот такая у нас история.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели и 24 июля на календаре. День, когда осталось совсем немного до официального тест-драйва новой Mazda 3 в Сербии. Завтра в 16 с копейками рванем в Белград, а оттуда еще куда-нибудь. И там заодно и познакомимся с новой трешечкой. Поэтому копите вопросы, копите задания, копите казни для этого автомобиля. Если у вас есть что-то такое, что связано вас эмоционально, в воспоминаниях ваших с этим прекрасным автомобилем, легендарным, без преувеличения, автомобилем от японской компании, небольшой, но гордый. У вас будет возможность задать все эти вопросы и дать все задания для того, чтобы уж если протестировать, так протестировать по принципиально важным для вас моментам. Да. Как-то мужчина здесь пытается спорить со мной. Ну, скажите уже, мужчина, что-нибудь. Хотя нет, не говорите, лучше давайте нам небольшой заряд. Того, что мы здесь по утрам называем бодростью. Ага. Утренняя гимнастика. Говорит МСК-бот, но в Телеграм говорит МСК-бот. Это проще, чем кажется, зайти сюда и стать активным участником дискуссии в эфире моторов и других программ «Радио говорит Москва». Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Потому что я вчера рванул сразу отсюда, с места в карьер, и вчера целый день провел в компании XC90, делая потрясающе красивый проект, который вы скоро, я надеюсь, увидите. И поэтому вчера в телеге не было голосования Subaru против Camry. Спасибо, что вы обратили на это внимание, но тележенька — это такое место, ну, во всяком случае, моя тележенька, дезактуализированное место, где иногда появляются новости. Вы видите, это видно по активности. Ну, она такая вот спонтанная и спазматическая. Что-то вывалилось в телегу там немножечко. На каких-то новостей даже, может быть. Потом опять тишина. Ну, такое место, моя тележенька. Поэтому там нормально. Можно, чтобы и сегодня появилась Subaru против Camry. И больше того, это голосование обязательно сегодня появится. Иногда Т9, вот этот интеллектуальный ввод, делает все-таки потрясающие оговорки, буквально по Фрейду. 450-й смс-очку написал. Кстати, 925-88-88-94-8 — это наш смс-забытый портал. А на Ярославке на въезде в МСК стоят ГИБДД. Проживают. Продувают, должно было быть, но проживают. Вот так вот ребята из ГИБДД проживают там свои жизни. Принюхиваюсь к нашим ответам на свои вопросы. «Как вы?» — спрашивает он. А ты такой: «Нормально!» — ему в лицо. Он такой: «Ну ладно, хорошо, спокойно, вы проезжайте». Вот так и проживаете вы свои жизни, другие. А хотите АТАВ, спрашивают, а что за тачка будет? Ну, если хотите, будет что за тачка, причем я не против. Вообще здесь, здесь у нас все просто, на самом деле. Все зависит исключительно от вашего, немножечко, и от моего в большей степени желания. Хотите? Будет. Тем более, что среда сегодня, и, в общем-то, она должна была быть по плану. Выезд на встречную полосу движения является одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Об этом сообщает ТАСС в Госавтоинспекции России. Самая частая причина гибели у участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы – разделение потока транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения». Отмечается в сообщении ГИБДД. На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по оснащению четырехполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения. Вы знаете, да, это очень хороший план. Это прекрасный план. Но я рискну предположить, что колоссальное количество смертей у нас происходит не на четырехполосных, а на двух-трехполосных, на реверсах и везде остальное. Но давайте начнем хотя бы с чего-нибудь. Вот здесь с чего-нибудь нужно начать. То есть исходить нужно из того, что мы люди, и мы люди самый главный фактор аварийности на дорогах. То есть мы люди. Вот компания Volvo постепенно отползает от своей стратегии 2020. И это очевидно, заметно. И для меня лично это было очевидно с самого начала. Но вот чем ближе 2020 год, тем активнее они отползают от этой стратегии. В смысле, от остроты ее формулировки. Потому что когда она появилась какое-то количество лет назад, эта стратегия. Я напомню, стратегия 2020... От Volvo говорит о том, что после 2020 года, тогда, когда они ее заявляли, 2020 год был далеко, и, в общем-то, ну, казалось, что да, можно. После 2020 года в автомобилях Volvo, я процитирую, как это было сказано на презентации и вот на пресс-конференциях об этом говорит. После 2020 года ни один человек в мире не погибнет за рулем или в салоне Volvo. Так она звучала, эта стратегия. Ни один человек в мире не погибнет за рулем или в салоне Volvo. Но так первоначально это было сказано. И сейчас ребята из пресс-службы Volvo пытаются смягчать формулировки. Говорит, не-не-не-не-не, дайте так не заострять. Нет, мы вот дайте так не заострять. Во-первых, не заострять, что это цель, которая будет достигнута. Потом давайте помягче. Мы минимизировать будем, что минимален риск будет смерти. Нет, ребята из пресс-службы Volvo, все не так. Все не так, ребята. Было сказано изначально, и не вами, а вашим шведским руководством, что вот так будет у нас. И сказано, я даже скажу вам, где это было. Это было на архипелаге. Так и называется место, архипелаг. Рядом со Стокгольмом. Красивый ресторан, большие панорамные стеклянные окна. А за ними стоит новый XC90. Тогда новый, второе поколение Volvo XC90. И с выходом этого второго поколения, ну, лично, может, и раньше это было, но тогда я впервые услышал об этой стратегии. Она была сказана именно так. С 2020 года ни один человек не погибнет. Утопичность этой идеи была понятна сразу, лично мне. Потому что мы тогда, либо вы к 2020 году выпускаете абсолютно полностью автопилотируемый автомобиль пятого уровня автопилотирования. Пятого уровня. То есть, когда электроника занимается всем, а у человека нет даже органов управления. Потому что если этот самый человек со своими пороками, со своими слабостями, со своей эмоциональностью, с бренностью своего тела, заболеваниями, какими-то вот этими стремлениями, со всем этим, останется за рулем и будет иметь возможность влиять на автомобиль, на его поведение, вы нулевой аварийности и, как следствие, смертности никогда не получите. Никогда. Вот пока человек участвует в движении, нулевой аварийности и смертности не будет никогда. Лично мне это уже понятно было давно. Ребятам из пресс-службы Volvo российской это стало понятно только сейчас, поэтому они пытаются смягчать формулировки. А нужно по-честному сказать, что это было ошибочное наше мнение наших шведских руководителей, что этого достичь нельзя, и мы стараемся минимизировать риски. Минимизировать. Так вот, я с чего все это начал? Даже в Volvo сейчас понимают утопичность этой идеи, что человек — главный фактор аварийности. Поэтому людей винить за то, что у нас выезд на встречку забирает колоссальное количество жизни ежегодно, нельзя. Мы так устроены, мы люди. Мы живые люди — и, как следствие, подвержены всем своим живым достоинствам и недостаткам. Поэтому нас, живых людей, нужно действительно просто друг от друга отделять жесткими отбойниками. Жесточайшими отбойниками. Вот и все. Это относительно того, что в ГИБДД сказали о том, что встречка — это главная причина смертности на наших дорогах. В первой половине 2019 года количество ДТП в России снизилось на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2018. Число погибших в авариях уменьшилось на 5,4%, а раненых на 0,5%. В то же время в ГИБДД зафиксировали рост всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет. Ребята, это еще одна проблема, на которую нужно обращать внимание все чаще и чаще, потому что как-то вот нас научили пристегиваться, быстро научили пристегиваться, прям лихо, за один сезон буквально. Почему? Потому что тотальные проверки, тотальный контроль, тотальные штрафы, и мы стали пристегиваться в основном. Безопасность детей как-то отошла на второй план, и это большая проблема, если честно. Обратите внимание на эти показатели. Все показатели аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет в России увеличились за последний год. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Роман, ну, не все так просто, так прекрасно, как вы рассказываете. Пристегиваться, не пристегиваться. Никто у нас в Москве, я никогда не пристегиваюсь. И мне еще ни разу ни один гаишник остановился, меня не
сказал. А почему вы не пристегиваетесь, Лимузин?
А потому что что в пробке пристегиваться? Если я в замкат выхожу на трассу, я пристегиваюсь.
А вы в пробке контролируете все 360 градусов вокруг своего автомобиля?
Ну, наверное, нет, а может быть и да. Да какая разница?
Не, разница в том, что когда парень, зазевавшись на КамАЗе, полном щебне, который весит 24 тонны, будет фигачить весь поток транспортный, разогнавшись, или у него тормоза отказались, то он вас просто сметет, а вы спокойно стоите в пробке.
А у меня будет время выпрыгнуть из машины, когда я его увижу. А
Ремень не так сделал, понимаете? Это иллюзия. Ну ладно, хорошо, я не буду с вами...
Я не об этом. Я не об этом. Я о разделительных вот этих
партнерах.
Идея прекрасная. Но помимо всего прочего, нужно наше население научить ездить на автомобиле. Потому что все привыкли к тому, что опций в машине много.
Я вас умоляю. Это говорит человек, который не пристегивается.
Что машина думает за тебя. Нет. Ну а что, волосы, я не прав, что ли?
Конечно, нет.
Ездить на лысый,
конечно, вы не правы. Ну как, вы можете кого-то чему-то научить, когда вы в открытую говорите, а я не пристегиваюсь.
А не пристегиваюсь и научить — это две большие разницы.
Да как же, ну вы себя не... Ну, Лимузин, ну я вас умоляю. 60 лет назад Volvo придумали трехточечные ремни безопасности, которые спасли больше миллиона, а то и двух, а то и трех миллионов жизней. Все, они обязательны. Это такой же обязательный элемент, как руль, педали, тормоза, свет, все остальное, дворники. Это система безопасности автомобиля, обязательная для установки в автомобилях и обязательная для эксплуатации и применения водителями. Вы кого чему решили научить, когда вы в открытую говорите, а я не пристегиваюсь? Ну хорошо, ну ладно. Это все равно, что вы скажете, а я, вы знаете как, я люблю рулить вот так вот, я убрал переднее кресло своего автомобиля, я сижу на заднем диване и ногами рулю, ногами, а руками держу две длинные лыжные палки и палками жму на педали, а рулю ногами. Ну мне так удобнее, я лыжник, мне так удобнее, я заодно тренируюсь. Ну, хорошо, но только тогда при такой позиции, Лимузин, пожалуйста, не надо никого, ничему учить. Можно? Вы не будете учить. Ну, в открытую заявляя о том, что вам так прикольно, потому что вы не пристегиваетесь. Ну, как бы, ну, пожалуйста. Ну, если можно, не делайте мне больно и смешно одновременно. Да, доброе утро, я слушаю вас.
Да, Роман, доброе утро, да, я сейчас отвлекаюсь, одной лыжной палкой рулю. Вот, я, конечно, меня пугают заявления таких слушателей, вот, не дай бог, конечно, так ездить, не пристегивать. Знаете, я такую картину видел один раз по Новой Риге.
уже на подъезде к Москве, мы, ну, пробочка прям вообще, ну, прям стояк, да, такой конкретный. Угу. Вот, и, значит, девчонка сидела в машине, вытянув ноги на панель, знаете, как бывает.
Ну, да.
Вот. И парень зазевался, и выстрелили по дужке. Угу. Вот я, честно говоря, не помню, чем там дело закончилось, но я вот так заглядывал, проезжая мимо, но крови было вот просто, полная машина была крови. Угу. Хотя скорость-то была, на самом деле, ну, может быть, там 10, там, ну, может быть, даже еще меньше километров в час. Вот, ну, поэтому да. Не пристегиваться в пробках, но... Ну, это не показатель, да, что ноги...
Да нет, на я согласен. Да. Нет, да тут я абсолютно согласен. Вот мне Хакил пишет... Пристегиваться или нет, это выбор каждого. Но вот в горах пристегиваться нельзя. Ну, во-первых, это никакой не выбор каждого. Нет, это не выбор, это обязанность. Опять вы мягкое с теплым пытаетесь путать, подменяя понятие. Это никакой не выбор каждого. Это ваша обязанность, прописанная в правилах дорожного движения. Другое дело, что вы можете быть в душе анархистом, и тогда вы можете сказать, соблюдать... законы и правила или не соблюдать, это выбор каждого. Вот так скажите. Но не говорите, пристегиваться или не пристегиваться, это выбор. Это не так. Здесь вот в этом аспекте выбора нет никакого. Нет выбора. Это ваша обязанность. Другое дело, что вы человек свободных мыслей, вы пензенский пещерец, вы этот самый, вот этот вот поклонники СССР, вы же еще с советскими паспортами живете, вы человек, не признающий границ, вы человек-птица, вы бёрдмен, вы без границ, вы за то, чтобы не было, вот вы такой человек планеты, космополит, и вы говорите, почему законы, придуманные одними людьми, должны иметь значение для других людей? Вот вы такой, вот вы говорите. И тогда вы можете сказать, да, я придерживаться закона или нет, я волен сам, там, условно, допустим. Я иду и палкой с гвоздями бью людей по голове. Вот, ну, мне так хочется, вот я чувствую порывы такие. Да, а вы уже потом делайте со мной, что хотите. Но это мое право так поступать. Тут, конечно, с вами никто не спорит, вы можете это делать. Ну, в смысле, ну, если чувствуете такую необходимость, пожалуйста. Но только не говорите, что это, что делать так или не делать. Это вот, вы просто презираете человеческие законы, мораль, нормы, все остальное. Вот это да. А выбора между пристегиваться или нет, никакого нет. Вы обязаны это сделать. Все. Это ваша обязанность. Здесь, ну, все, никакой ни запятая, ни многоточие нет. Здесь точка. Все, закончили с этим. Дальше. Еще и про вашу обязанность, да, в горах вот лучше не пристегиваться. Не понял я, почему в горах лучше не пристегиваться, но есть ситуации, в которых действительно, да, лучше не пристегиваться. Но это специальные такие места. Там, при переправе по льду, когда вы едете, да, лучше не пристегиваться и лучше ехать с открытой дверью вообще. Крановщики работают, двери открыты, потому что кран может потерять баланс, и тогда хорошо иметь возможность быстро покинуть автомобиль. Но это не значит, что вы должны ехать по шоссе, по третьему транспортному кольцу, отстегнутый с открытой дверью. Правда же? Ну, правда же? Это не значит, что вы должны, если вы заходите на посадку в Сочи над морем, думая о том, что у самолета может что-то случиться, давайте откроем за аварийные выходы и будем ждать. Если вдруг мы почувствуем что-то неладное, мы все быстренько выпрыгнем из самолета и приземлимся в воду, и останемся живы. Да вот вы примерно это сейчас мне говорите. И делаете при этом в одно и то же время мне и больно, и больно, и смешно. Вы уж простите меня, ладно? Все, давайте. У нас вы спрашивали, а будет или не будет. А уже 24 минуты, поэтому должна быть обязательно.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Вот она будет, и вот она уже есть прямо сейчас. 7373-948, 7373-948. Давайте переведем дух, немного расслабимся. Рассредоточим свое внимание, которое мы сосредоточили на каких-то радикальных вещах, и просто отдохнем, немножко позабавим друг друга. Вот. Тебе это пойдет на пользу, а меня порядком позабавит. Подпись. Гендальф. Да-да, 7373-948. 7373-948, 495-й код, телефон прямого эфира. Что за тачечка у нас в эфире? Да, сегодня без фотоподсказки, извините за нашей жаркой дискуссии, я не успел подготовить ее, поэтому играем вот так, в лоб, без фотоподсказок. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите. Нет, не получается. Нельзя так долго думать. Вы что? Доброе утро. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да. Извините, если вы не в ту рубрику звонили, но да, да, нужно задать вопросы. Нет, у вас два вопроса, потому что сегодня без фотоподсказки. Три вопроса только когда есть подсказка в Инстаграме.
А, ну, хорошо.
Сейчас ее нет. Тогда.
Двигатель, количество дверей.
У двигателя много параметров. Какой именно вас интересует в данном
объем,
случае?
Объем.
Объем трехлитрович у него. Трехлитрович.
Нормально.
Да.
Количество дверей.
Количество дверей. Да тут как посчитать? 4,5. 5. Давайте я 5 назову. 4,5. 4 и 1 еще дополнительная. Так, предположите.
Ну, наверное, какой-то кроссовер большой.
Я понимаю, что это может быть примерно 60 моделей. Вот, вот, но, ну, хоть одну какую-нибудь. Но 3 литра это уже сильно сужает круг подозреваемых. 3 литра в базе, я напомню, мы всегда разыгрываем только базовые модели и только официально представленные на территории Российской Федерации. Так что 3 литра в базе.
Давайте попробую. Наверное, ошибусь, Паджеро.
Паджеро, неважно какой, это точно не он. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Да, говорите, ваши два вопроса, пожалуйста.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, двигатель шестицилиндровый?
А какие еще варианты есть?
Ну, например, 8, это разная вещь.
Не-не-не, больше не просто 6, а V6, V-образный.
V6. Да. Так, это первый вопрос. И второй вопрос, полноприводный ли автомобиль в базе?
Вы знаете, вот в базовой комплектации, да, полноприводный.
Ну, давайте предположим, что это Mercedes GLE Coupe.
Mercedes GLE Coupe. Хорошее предположение, спасибо вам большое, но ответ неправильный. Я сделаю жирную подсказку. Фотоподсказки нет, но я подскажу жирно. Этот бренд среди похожих ему по статусу брендов в России продает наибольшее количество полноприводных версий своих автомобилей. Все, это подсказка. То есть этот бренд, еще раз, среди аналогичных по статусу, то есть у него есть какой-то статус, брендов в России, продает максимальное количество полноприводных версий своих автомобилей. А теперь давайте играть дальше. Да, 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Александр, доброе. Меня зовут.
Да,
а можно я не буду крутить барабаны?
Нет, нет, пожалуйста, телефон. все равно. А вдруг вы ошибетесь?
Клиринг.
Вот, давайте, ну, просто чтобы, знаете, почему я настаиваю? Чтобы если вы ошибетесь, не дай бог. Те, кто идут за вами, они все равно получили еще два параметра автомобиля дополнительных. Клиренс у него... И тут я сдулся. У меня нет клиренса, но я думаю, что он менее 150, где-то 130-140. Вот так. Еще один вопрос. Любой, ну, поскольку вы уверены...
Вы меня уже все... Сбили меня уже в смысле.
Вот, видите, а вы хотели вон сходу вот так взять.
Да.
Вот. Давайте еще один вопрос все равно.
Так, коробка...
Коробка у него есть, и у этой базовой версии, хотя у нас, похоже, что других нет. В общем, она роботизированная. Робот. Еще и робот. Прикиньте, маленький клиренс. Робот. В базе
3 литра.
В базе V6 уже стоит, да, и 5 дверей к тому же. Это что-то...
Я вообще, честно говоря, судя по вчерашнему разговору Toyota Subaru, хотел предположить, что это Highlander.
Я понял. Ну, тогда назовите уже любую модель, у нас минута.
Пусть это будет Subaru Tribeca.
Понял, хорошо, спасибо большое. Не, ну официально представлен, Tribeca-то у нас уже нет, ее, в принципе, в истории. И в этот момент у меня зависла телефонная программа из-за количества звонков. Ребята, я ее закрываю, экстренно открываю, у нас меньше минуты до новостей, и у вас просто шансы тают на глазах выиграть, но давайте попробуем. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, и у меня два вопроса, правильно?
Да, два вопроса. Все верно.
А объем багажника есть?
Может? Объем багажника у этого автомобиля 535 или 1300, почти 1400. 500, ну, давайте округлим, 540 и 1400. Еще вопрос. Еще. Вы точно знаете эту модель? Железно знаете? И она вам точно нравится?
Есть ли у машины дизель, в принципе?
Да, 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 конечно, это, у них есть, да, да. Давайте, предположите.
Ну, давайте, это будет Audi A7.
Вот это да! За 7 секунд до новостей! За 7 секунд до новостей вы попали. Скажите же пальцем куда? Но я поздравляю вас. Все, теперь можете выдыхать. Это победа. Реально, это спасибо Audi большое. A7. Я сейчас не могу больше держать здесь дальше вас и все остальное здесь рассказывать. Но это потрясающе. Вот что значит воля к победе. Вот что значит вот это вот все. Это действительно Audi A7, наша сегодняшняя что за тачка.
Моторы. Моторы.
8.35, и мы продолжаем. 636 тысяч автомобилей сейчас в городе. Я напомню, в начале программы полтора часа назад их было 376 тысяч. Сейчас 836. 25 тысяч такси, 20 тысяч с половиной каршеринга, одно ДТП с пострадавшими. Из 42 до 26 километров в час упала скорость движения по направлению в центр. Так, почему А7 у нас сегодня была, что за тачка? Я еще раз поздравляю победителя, об этом через секунду. А пока я хотел бы на некоторые комментарии ответить. Вот Алексей Фрей пишет. А завтра будет закон отбирать 90% ваших вещей раз в месяц. Также будете петь. Это Алексей Фрей пишет про норму пристегиваться за рулем автомобиля. Это раз. Дальше. Где-то тут еще было. Сейчас я... Секунду. А у нас есть закон, что президентом можно быть два раза. У нас есть закон, что президентом можно быть два раза. И чё? А, это Алексей же Фрей пишет. Да, извините. Сейчас, вот еще. Ни в коем случае ремень... Два человека только я вижу, которые пишут. Это Кахекил. Кахекил. Ну, не знаю, как прочитать ваш ник правильно. Ни в коем случае ремень безопасности не приносит вреда для других участников дорожного движения. Отвечает лично за мою безопасность. Лично я могу принимать решение и бить палкой по голове кого-то. Это уже не наносить вред другим людям. Ну, во-первых, наносить вред себе — это называется членовредительство, и за это тоже есть ответственность. Ну да, правда, для военнослужащих, но как бы странно, когда вы наносите вред себе сами. Это тоже некое психическое отклонение. Это называется психическое отклонение. Наносить вред, импульсивно наносить вред себе. Это так, на секундочку. Во-вторых, еще раз я вам хочу сказать, это обязанность. Обязанность. В автомобиле пристегиваться. Все. То есть клинические случаи, вот такие, как Алексей Фрей здесь мне пишет, а завтра закон 90% вещей раз в месяц отбирать. Послушайте, но мы не в фэнтези живем, а живем в реальном мире. Вот когда будет закон этот, тогда и поговорим. Но сейчас нет этого, правильно? Сейчас этого нет. Сейчас нет закона, что вы должны все быть ниже 170 сантиметров ростом, а все, кто выше, им нужно отрубить головы, чтобы они были ниже. Нет такого закона? Нет. Нет закона третьего ребенка выбрасывать из окна, правильно? Нет. Я вам могу сейчас сесть и придумать примерно 4 миллиарда вот таких вот идиотических вариантов законов. То, что делаете вы, Алексей Фрей. Да. Но их нет сейчас. Нет. Вот когда будут, тогда и будем говорить. Мы сейчас в данном случае говорили о ремне без безопасности. Поэтому клинические отклонения, вот такие, как вы здесь сейчас пишете, такие, как вот этот вот человек тоже мне, я, ну, серьезно рассматривать не могу. Просто еще раз хочу напомнить, что, во-первых, это система безопасности, обязательная для установки в каждом автомобиле и обязательная для применения каждым водителем. Вы, когда садитесь за руль автомобиля, принимаете на себя целый комплекс обязанностей, обязательств и ограничений. Целый комплекс. Когда вы садитесь за руль автомобиля, вы начинаете управлять транспортным средством, техническим устройством повышенной опасности. Вы принимаете на себя целый ряд... Когда вы садитесь в самолет, этих обязательств и комплекса ответственности у вас еще больше. Еще больше у вас. И поэтому любое отклонение от вот этого, от этого всего, это психические отклонения, которые угрожают всем окружающим. Ну, угрожают. А потом вы скажете, ну, а что мне, разогнаться и влупиться в столб на 120, это же мое право. Но да, но это отклонение, согласитесь. Вот. И больше того, потом, когда вы попадете в аварию, ваша тушка вылетит через лобовое стекло и убьет кого-нибудь, кто сидит там где-то еще, или если с вами внутри в салоне едет еще кто-то, и в момент ДТП ваша тушка начнет летать по салону, убивая всех окружающих, ваша ответственность за себя и ваше право наносить урон себе превратится в ответственность перед окружающими. Вы же в машине же у вас бывают еще люди. Я предположу, что есть среди них и нормальные, обычные люди, которые пристегиваются. Так вот, он думает о своей безопасности, а вы о его безопасности не думаете. Потому что я предлагаю вам посмотреть, может быть, немножечко этих роликов, там, не знаю, что происходит внутри салона автомобиля в момент столкновения. И где, в каких местах, в каких уголках этого салона оказывается тушка водителя, непристегнутого. Просто посмотрите. Наверное, же дети с вами тоже ездят. Вы хотите поубивать детей своих своим телом, которое будет колбаситься по всему салону? Все? Все. Считаю, вопрос закрыт.
Моторы. Автопром.
Ах, вот как мы решили зайти через автопром. Ну хорошо, автопром так автопром. Давайте пусть в этой рубрике. И тогда в этой же рубрике мы с вами и поговорим про А7, которая у нас стала героиней. Героем. Героиней. Что за тачки? Еще вот, ну буквально до вчерашнего дня. Честно говоря, немножечко я схитрил. Вот говоря про трехлитрович в базе. Так было, да. Но так было до вчерашнего дня. Но поскольку еще немногие из нас успели перестроиться на это все, я буду считать, что так до сих пор, ну, какое-то время, потому что нужно уже будет время, чтобы эти автомобили, во-первых, приехали, а во-вторых, поступили к своим владельцам, и вот. Российские дилеры компании Audi начали принимать заказы на автомобиль с базовым мотором и полным приводом. Ну, у Audi, да, по большому счету и у других автопроизводителей есть такая тема, что сначала завозятся самые топовые, самые вот нашпигованные всем версии автомобилей в Россию. И только потом начинают поступать версии попроще. Так случилось и с моделью А7. А7 на наш рынок поставлялась сразу... уже в приличной версии с мотором V6 и со всеми этими характеристиками. И вот только сейчас в Россию приезжает самая простая и самая доступная, если только можно называть доступную версию ценой 4 миллиона 65 тысяч рублей, самая доступная версия Audi A7 Sportback. 45 TFSI, так она называется. Вы знаете, что Audi ушли от прямого соотношения между цифрами и объемом мотора. Ведь цифры, они как бы показывают степень понтовости, степень крутости автомобиля, а вовсе не связаны с объемом двигателя. То есть 55, по-моему, 55, правильно? Индекс был у вот этого как раз двигателя трехлитрового. Индекс был 55. У этого двухлитрового 45 TFSI. Четырехдверное купе. Ну, вообще пятидверное, здесь называют четырехдверным. Оборудован автомобиль 249-сильным бензиновым мотором 2 литра, система полного привода. 4 миллиона 65 тысяч рублей. Это старт цены. Семиступенчатый робот остается по-прежнему Истроник. С места до сотни за 6,2 секунды. Это один из самых дерзких двухлитровичей. 6,2 секунды, расход 6,8 литра в смешанном цикле. Скорее всего, я так скажу аккуратно. Комплектации 4. Стартовая 4,65, финишная 4,525, но финишная не финишная, потому что всегда у Audi найдется припасено что-то такое, за что вам нужно будет доплатить отдельно. А у современных Audi, у новейшей генерации моделей Audi, A7 как раз относится к такой генерации, начиная с A6, A6, A7, A8, Q8, это новейшая генерация автомобилей Audi. Потом сюда подтянутся все остальные. Так вот, у них много чего есть вам предложить. И все это запасливо отнесено к разряду дополнительного оборудования. Так что какая бы комплектация Audi у вас ни была, вы все равно, у вас есть на что еще потратить денежки. Да, все верно, 55 TFSI, так называется версия, с трехлитровым 340-сильным мотором, который был базовым для этой модели в России до сегодняшнего дня. Ну, давайте скажем так. Ну, до вчерашнего, ладно. Не до сегодняшнего, до вчерашнего. Вот вы все говорите дорого. Вот вы все говорите, должно быть дешевле. Вот вам привезли подешевле. А чем вы готовы поступиться за подешевле? На что вы готовы закрыть глаза, чтобы подешевле? Потому что, понимаете, есть ощущение, что хочется и рыбку съесть, и на как же там поговорить? И на двух стульях посидеть. Вот. Приедет дешевый бриллианс китайский к нам. Готовится к запуску модель V3, она называется, на российском рынке. Кроссовер 17-го года, образца 17-го года, получит скромный ценник до 1 000 000 рублей. Выяснил сайт «Китайские авто...» извините, китайские автомобили. А, ну, в смысле, ну, хорошо, классный, нет, классный сайт, это очень правильно называют, допустим, там, вы занимаетесь гербариями, и называть свой сайт гербарий. А если вы занимаетесь лечением кариеса, то назвать сайт кариес. О появлении Brilliance в стране стало известно еще в 16 году, Brilliance V3. Модель получила одобрение типа транспортного средства. То есть, прикиньте, с 16 года планировали, а сейчас какой? 7 месяц 19-го. Ну уж пора, наверное, привезти. Что еще? Полуторалитровый бензиновый атмосферничек, 107 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Может быть, с автоматом. Кондиционер, дисковые тормоза, как бы умыли аркану здесь вот, вот этой информацией. Электроусилитель руля, мультимедийная система с сенсорным экранчиком, подогрев кресел, камеры заднего вида. Продажи стартуют... Так, аккуратно написано. Можно предположить, продажи стартанут до конца нынешнего года, пока не истекло действие сертификата. Ну, вот такая история. Ну, вот вам машинка за 1 000 000 рублей. Значит, довольны теперь? Да, доброе утро. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Без дрона сейчас.
Да, да, я слушаю вас.
Без дрона.
Не понял я, что-то дрон какой-то. 99 моделей, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, с начала 2019 года компания реализовала в стране 99 автомобилей. А, это про Brilliance сейчас новость идет. Окей, хорошо. Так, еще что у нас с новостями. Цена на сам... Это было, а самое дешевое. Раскрыта внешность обновленного Pajero Sport. Эта новость ждала своего часа довольно долго. И вот, наконец, дождалась. Премьера новинки состоится уже завтра в Таиланде. 25 июля в Таиланде. В сеть попали первые снимки рестайлингового внедорожника. Без камуфляжа его как раз и сделали на заводе в Таиланде. Автомобиль, а потом там же сделали снимки. Судя по фотографиям, у Pajero Sport двух... Давайте я не буду читать, я вам так скажу просто словами, что судя по чему. Я думаю, что здесь впечатлялись дизайнеры успехами дизайнерскими нового Hyundai Santa Fe, потому что ровно в стиле Hyundai Santa Fe сделаны секции фар. Это, я думаю, ходовые огни, а может, это основные фары, как и у Santa Fe. В общем, большие-большие секции в бампере. Бампер огромный, доходит практически до капота. Между бампером и капотом узенькая полоса для светотехники. Большие секции, в которых трехсекционные еще дополнительно, как и какие-то то ли фары, то ли это ходовые огни, не знаю. X-образная решетка, небольшой воздухозаборник. Решетка радиатора тоже двухсекционная. Большой воздухозаборник решетки внизу с черной такой с сеточкой сотовой. И с горизонтальными ребрами их два, верхняя секция решетки радиатора. Так, в остальном-то, конечно, Pajero Sport остался узнаваемым. И те самые грустные задние фонари. Их компоновка немного изменилась, а форма осталась прежней. Экран мультимедийной системы увеличился, это если говорить об интерьере. Цифровая приборная панель, немножечко по-иному оформлен блок климатической установки. Что еще здесь? Двигатели, скорее всего, останутся прежними. А значит, в линейку войдут 3-литровый бензиновый агрегат V6 мощностью 209. Ну и так далее. Pajero Sport уже завтра официально автомобиль будет представлен пока что в Таиланде. А что касается российских перспектив автомобилей, вы сами о них знаете. Все зависит от цены. Когда цена интересная на Pajero Sport, мы любим этот автомобиль за его... за сочетание его качеств и характеристик. Раньше этот автомобиль был чрезвычайно привлекателен именно... чем? Именно соотношением возможностей его вне дороги и привлекательного ценника относительно конкурентов, которые обладали примерно сопоставимыми характеристиками. Так было раньше. Вот как будет сейчас, ну вот заодно и на этот ценничек тоже будем смотреть с вами. Еще Hyundai Elantra и Accent. Я думаю, что мы должны назвать это Солярой, что ли, будут оснащать тоже вариаторами. Я не буду останавливаться долго на этой новости, если вы не против. Просто скажу, что так или иначе, ребят, есть несколько трендов, которые присущи, ну, в определенном смысле слова, присущи автомобильной отрасли в целом. Какие это тренды, если говорить о трансмиссиях? Роботизированные коробки передач, как бы мы ни плевались от последствий детской родовой травмы, нанесенной нам ДСГ, когда ДСГ еще был агрегатом не очень качественным, надежным. Не избавились мы от этого. И с недоверием поглядываем мы на вариаторы. Но, тем не менее, нужно понять, что и роботизированные трансмиссии с двумя сцеплениями, и бесступенчатые трансмиссии-вариаторы — это данность, которой чем дальше, тем будет больше. И нужно не пытаться бороться с этим течением, не идти против него, а как-то адаптироваться в этом деле. Ну, принять, что ли, я не знаю, но как-то, ну, вот что-то сделать.
Краш-тест.
Да, и теперь мы можем немного поругать, похвалить автомобили. У нас есть буквально 5 минут до завершения этой программы. И тогда будет нам счастье. И, может быть, даже за эти 5 минут мы успеем еще соорудить с вами краш-тест какой-нибудь. И тогда, когда мы его соорудим, будет повод у нас с вами еще что-нибудь в тележеньку выложить. Да, спасибо. Выложить в тележеньку и тоже это обсудить и там проголосовать. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Ой, нет, говорите. Есть такое ощущение, что с телефонной связью происходят какие-то чудеса, то ли вы не слышите, то ли у нас здесь с нашей стороны что-то. Доброе утро, как слышно меня? Здравствуйте, доброе утро.
Великолепно, Роман.
Классно.
Деревенский парень.
Да, деревенский парень, доброе утро, рад вас слышать.
Ром, можно немножечко капну? Вот смотри, Роман, вчера смотрел в телеге.
Так.
Так, рояль. Хотел купить себе вот такую тачку.
XC90 имеется в виду.
Да, в телеге, Роман. Да. А потом, когда Роман вышел, уже и говорит, что надо ходить вот таким стильным, престижным.
Нет, не обязательно.
Мне галстук как-то уже носить душно. Так что нет, Роман, наверное, я тебе не буду брать.
То есть вопрос не в 6 миллионах, да, а именно в галстуке. Я так правильно понимаю?
Только в галстуке, супер, пусть ребята зайдут,
глянут. Спасибо, классно. Спасибо большое. Да, XC90, ну, там маленькая, на 50 секунд видосик. Нарядный автомобиль, который требует, чтобы водитель тоже был нарядным, и я вчера был нарядным, как рояль. Но это не обязательно, что нужно 6 миллионов за него платить. Нет, вы что, я так сказал, я сразу про финиш сказал, цены на XC90. А так-то старт цены у него раньше наступает. Я даже не знаю, когда, но я убежден абсолютно, что значительно раньше. Сейчас я вам скажу даже, когда старт цены. Там, я думаю, 3 955, но нет такой комплектации, конечно, никогда. Поэтому 4 300. Ну, за 4,5 можно взять уже какую-то стартовую комплектацию с какими-то там скидочками. Ну, за 4,5, но не за 6. Это в корне меняет дело. У вас вот А7 стоит 4,5 или целый 7-местный кроссовер. Доброе утро. Я слушаю вас. Ругаем, хвалим.
Роман,
да.
Вот можно с вами поспорить по поводу развития и ДСГ?
Так а я не спорю, я просто описываю процессы. Я как бы тоже с этим не очень согласен, но что делать?
А вот в противовес вам скажу.
Давайте.
Ну, как так делают машины с запасом прочности, изначальным запасом прочности 1150 километров? Ну, это деградация автопрома, а не развитие.
Конечно. Я даже знаю, кто виновен.
Это 3 года машине.
Да, конечно, безусловно. Это почему? Потому что править балом стали маркетологи, а не инженеры. Маркетологи, а не инженеры. И на сегодняшний день у нас немного компаний, где по-прежнему инженеры принимают решения. И в частности, вот я чуть-чуть начал знакомиться с философией Subaru, вот поскольку просто у меня сейчас тест Legacy идет. И оказывается, у них даже слоган такой есть: «Сделано инженерами». То есть они настойчиво показывают, что, ребята, это вот как раз тачки, которые по-прежнему проектируются и продаются, потому что их инженеры сделали, а не маркетологи. Ровно для того, чтобы у вас вместе с гарантией закончился автомобиль. То есть закончилась гарантия, закончился автомобиль.
ВАК-то тогда так испортился. Он же славился надежностью, экономичностью, долговечностью.
Кушать хочется очень.
Только продажи
падают. Да куда же они падают? 10 миллионов в год продают, о чем вы говорите? 10 миллионов.
Продавали 25.
Не, никогда такого не было. 25 никогда не продавали. Нет, 10 миллионов постоянно. Сейчас две самые большие автомобильные компании, которые год от года меняются позиции. Сначала Toyota первая, потом ВАК первый, потом Toyota вторая. И так они меняются. Там речь идет в десятках или в сотнях тысяч автомобилей. Разница. Но в среднем около 10 миллионов в год продается автомобилей. Ну, кушать хочется просто. Очень, очень накушать хочется. Поэтому вот столько... Столько нужно вам покупать автомобили, чем больше, тем лучше. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень заинтересовало ваши высказывания про Volvo XC90.
Да.
Являюсь несчастным обладателем данного автомобиля.
Почему же несчастным? Что у вас случилось?
А вы приехаете в компанию Авилон и посмотрите, я вам покажу.
Ладно, хорошо. А в какую? Их же несколько.
Авилон, он единственный, вот, который год назад открылся. Да. Сейчас здесь разобрали, вот вчера сняли двигатель с моего взорвавшегося Volvo XC90.
Обалдеть. Я не потому, что не хочу это слушать. Напротив, я очень хочу это слушать. Напишите мне где-нибудь в директ.
Я был 35 тысяч километров, я был счастлив.
Понял, хорошо, извините. Просто у меня сейчас должна быть важная рубрика, пропустить которую я уже не имею права. Ребят, все, здесь должен сворачиваться. Давайте оставим, вот я запомню эту тему, вы вернитесь с ней, потому что все такое мы очень сильно любим. Ладно? Сейчас 656 тысяч автомобилей в столице, а в начале программы их было 376. Если посчитать в баллах пробки в Москве, то этих баллов наберется жалких 4 балла. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.